Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость». В студии я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему «Не спеши языком». Общая это наша тема, а конкретно сегодня о фразеологизмах, которые имеют библейское происхождение.
Да, Валентина Федоровна, да, совершенно верно. В прошлой передаче, Валентина Федоровна, мы с вами говорили о словах, которые своим происхождением обязаны церкви. Ну, конечно, в широком смысле слова. Одни из этих слов пришли к нам из богослужебных текстов, другие своим происхождением обязаны Евангелию, третьи – священному преданию. Помните, мы говорили, как произошло слово «фаворит» или выражение «скандачка». Ну, и поскольку вы мне сказали, что эта тема интересная, то я решила как-то в этом направлении еще предложить порассуждать, побеседовать с нашими радиослушателями. И сегодня я хотела бы сказать о некоторых, о нескольких наиболее частотных в нашей разговорной речи фразеологизмах, которые имеют своим происхождением библейский текст. Ну, давайте вспомним, что фразеологизм – это устойчивое выражение, которое существует в языке. Ну, вот мы говорим «бросить камень», там, «бросить камень в его огород», или говорим «внести свою лепту», «возвратиться на круги своя», «работать в поте лица», говорим «запретный плод сладок», «всему свое время» и так далее. И, может быть, не все знают, что вот эти устойчивые выражения, они восходят к библейским текстам. И вот я хотела бы сегодня предложить вниманию наших радиослушателей именно вот такие фразеологизмы, порассуждать о них, поговорить, ну и в конце, может быть, предложить какие-то выводы. Ну, начнем мы с фразеологизма «бросить» или «бросать камень в кого во что». Я буду приводить примеры из Национального корпуса русского языка. Но для тех, кто не знает, поясню. Есть такая огромная база данных. Она называется «Национальный корпус русского языка». И набрав какое-то слово в поисковике или, может быть, даже целую фразу, мы попадаем на страницы, и нам высыпаются сотни текстов, в которых это слово или эта фраза употреблены. Притом это тексты из художественной литературы, из газетных текстов, из разговорной речи. Но вот я проделала эту работу и для каждого фразеологизма подобрала примеры. Причем я старалась брать примеры из газетных текстов, ну, чтобы показать, что это живо и что это актуально, и что эти выражения широко употребительны. Итак, «бросить», «бросать камень». Вот журналист пишет. Конечно, можно бросить камень в огород наставника юниорской сборной Игоря Кравчука, который перед чемпионатом мира вызвал на сбор аж 36 человек, хотя в заявку попадут только 23, ну и так далее. Или, например, у меня не поднимается рука бросить камень в тренеров того же Анатолия Хованцева, но вы уже догадались, что это из спортивной журналистики. Вот спортивные журналисты употребляют этот фразеологизм. Откуда же он пришел в наш язык? Если мы вспомним Евангелие от Иоанна 8:7, то мы прочитаем, возьмем Евангелие от Иоанна 8:7, 8 – это глава, а 7 – это стих, то мы увидим, что там написано следующее. «Он, Иисус Христос, восклонившись, сказал им», им – это книжникам и фарисеям, «кто из вас без греха первый брось в нее камень?» В нее – это в женщину, взятую в прелюбодеянии. И вот это выражение «бросить камень» из евангельского текста пришло в наш язык и стало устойчивым выражением. Есть еще выражение «внести, вносить свою лепту». Что такое «внести, вносить свою лепту»? Это принять, принимать посильное участие в чем-либо. Это тоже фразеологизм, который восходит к Библии. Сначала примеры из современного языка. Средства массовой информации, читаемые в газете, также внесли свою лепту в разжигание массовой истерии, считает издание. Или, например, на крупнейших выставочных площадках Москвы с середины апреля до мая прошли ретроспективы легендарных зарубежных и российских фотографов, которые уже внесли свою лепту в само понятие фотографии. Ну, внести свою лепту, как я уже сказала, восходит к Евангелию Лука. Евангелие от Луки 21:1-4 читаем. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Эта бедная вдова больше всех положила, ибо она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Слово «лепта» означает, монета. Это греческое, да, мелкая медная монета. «Возвращаться на круги своя». Что это такое? Ну, это значит вернуться к своему прежнему состоянию, к прежнему положению. Вот как пишут журналисты. «Однако уже сейчас все медленно начало возвращаться на круги своя. Пираты, конечно, понесли серьезные финансовые потери». Ну, вероятно, речь идет о пиратах, которые, может быть, крадут, да. Ну, я думаю, не про морских пиратов, Валентина Федоровна, а которые присваивают чужой интеллектуальный труд. Ну, или вот еще пример. «Увы, придется возвращаться на круги своя. Правда, сам Филипп утверждает, что виновники краха – жадные до денег американцы». Ну, и так далее. Вот «возвращаться на круги своя». Смотрим, откуда это выражение к нам пришло. Оказывается, в книге «Экклезиаста» есть такое предложение, такая фраза. «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя». Ну, здесь он в такой поэтичной форме формулирует идею на тему суета-сует, да, и всяческая суета.
Все суета-сует.
Да, да. «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» Продолжаю я читать. «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки, восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит», ну и так далее. Так вот, оказывается, выражение, которым мы пользуемся довольно часто, «возвращаться» или «возвратиться на круги своя».
Это из «Экклезиаста».
Да, из «Экклезиаста». Валентина Федоровна, часто ли вы употребляете выражение «трудиться в поте лица»?
Да, конечно.
Да, да, часто. Журналисты тоже часто употребляют, но вы журналист. Вот я в газете читаю: «Он привык трудиться в поте лица и никогда не бегал ни от работы, ни от опасности». Это выражение «в поте лица работает, трудиться» восходит также к библейскому тексту. В книге «Бытия» 3.19 мы читаем: «Адам уже сказал, Господь ему сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Вот ну, откуда мы берем выражение «трудиться в поте лица». Аж из бытия, и вот это слова самого Господа мы цитируем, слова Бога, и даже, может быть, не подозреваем об этом. Еще мы часто говорим, когда кого-то наставляем, предостерегаем от поспешности, от торопливости, говорим: «Да всему свое время». Ну, например, мама говорит дочке: «Да, да, ты не спеши там, ну, не спеши краситься, не спеши пользоваться макияжем. Вот подрастешь, тогда и будешь красить там ресницы, губы, всему свое время». Ну и вот опять-таки из газеты я привожу примеры. «Но какие приключения ждут героев, пусть пока останется тайной, всему свое время», восклицательный знак. И опять обращаемся к «Экклезиасту», потому что эта фраза тоже заимствована из этой книги, глава 3, стих 1. «Всему свое время, говорит Экклезиаст, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное». Но мы знаем, что смысл книги Экклезиаста – отвержение земной суеты, поскольку все это прах, все это бесцельно, и единственное, в чем есть ценность, это служение Богу. Вот, так что всему свое время.
Да.
«Запретный плод сладок». Говорим мы так?
Говорим.
«Запретный плод сладок», да. Ну вот послушайте пример. «В общем, старый, пока еще действующий закон о госзакупках от коррупции не спасает», пишет журналист. «Чиновники, хотя и боятся попасться, но запретный плод слишком сладок, да и договориться можно всегда». Ну вот в каком-то таком обличительном контексте, да, мы можем, кого-то упрекая, сказать, да и про себя, да и про себя мы можем так сказать. Запретный плод сладок, если мы чего-то очень сильно желаем, но
а вроде как нельзя,
да, вроде как нельзя, вроде как запрещено. Например, в пост у нас что является запретным плодом сладким? Скоромная пища. Ну вот опять возвращаемся к книге Бытия 2:16-17. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Так что образ запретного плода, как мы видим, восходит также к Библии. Очень часто мы говорим про злобу дня. Например, про какую-то писательницу мы можем сказать, что она великая писательница. Но мало кому приходит в голову, что ее романы наполнены высказываниями на злобу дня. Или мы говорим, что вот в этой газете вышла статья на злобу дня. Ну или вот еще такой пример. Один человек признается: еще когда я читал только его репортажи на злобу дня, я почувствовал, что это тот человек, с которым я мог бы общаться. Но здесь нужно вспомнить о том, что злоба – это слово церковнославянское, а в переводе на русский язык означает «забота», «попечение», «злоба». Значит, на злобу дня – это что такое? Это то, что актуально сегодня. Злоба дня – это интерес данного дня, забота. Забота данного дня.
Актуально, вот мы иногда говорим, заменяя.
Да, и в Евангелии, это если на церковнославянском читать, то это прозвучит так: «давлеет дневе злоба его», то есть каждому дню своя забота. Ну и мы говорим часто, мы встречаем также в текстах Священного Писания, мы даже, по-моему, в молитвословиях мы встречаем выражение «озлобленные люди». Но это не значит, что люди злые, они озабоченные. Озлобленный человек – это значит озабоченный человек, над которым давлеют заботы. Вот, так что злоба дня, интерес данного дня, данного времени, интерес, который волнует общество. И злоба, повторюсь, по-церковнославянски означает забота, попечение. Ну и в Евангелии от Матфея 6:34 сказано: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы, своей злобы».
Своей злобы, да.
Вот. Притча во языцах. Ну, может быть, оно не столь популярно, но я,
оно,
например...
Оно не столь популярно, но это интересное.
Интересное выражение. Да. Притча во языцах – это что-то, что-либо, которое получило, что-либо получившее широкую известность, то, что у всех на устах, то, что сделалось предметом общих разговоров, и то, что вызывает насмешки, неодобрения. Ну вот, например, ведь проблема с интернетом в этой стране, речь идет о Китае, ведь проблема с интернетом в этой стране уже стала настоящей притчей во языцах. Что это значит? Ну, все говорят о том, что...
Да,
все говорят о том, что особенности, что в Китае есть особенности с интернетом, что там есть трудности для пользователей и так далее. Второзаконие, то есть Библия, Ветхий Завет, 28:37. Вот прочитаем, что там сказано. Но сначала вспомним, что языцы – это народы, народности.
Да.
«И будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь».
Притчей тоже.
Да. Если Израиль откажется служить живому Богу, то он будет отведен в чужую землю. Имеется в виду ассирийское и вавилонское пленение, чтобы служить там мертвым богам, то есть идолам. И вместо того, чтобы стать во главе всех народов, Израиль станет посмешищем, жалким и гонимым народом, то есть станет предметом досужих разговоров, или, как мы сказали, притчей во языцах. Все народы будут его осуждать и насмехаться над ним. Краеугольный камень, мы говорим часто, да?
Да.
да, говорим.
Потребляем. Это краеугольный камень.
Да, да, это же краеугольный камень. А что такое краеугольный камень?
Что-то очень важное,
что-то
да?
Что-то очень важное, да. Это основа, главная составляющая чего-либо. Основа чего-либо. Например, краеугольным камнем этого учения является, например,
то-то.
Краеугольным камнем учения о спасении является там, любовь или что-то такое. Mm-hmm. Ну вот в Новом Завете Иисус Христос, ссылаясь на стих из Псалмов, «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла», говорит о себе как о подверженном строителями камне, положенном потом во главу угла. То есть здесь такая метафора, да, сам Иисус Христос называет себя камнем, который был отвержен, а потом положен во главу угла, то есть стал таким краеугольным камнем,
важным,
который важным. Основой, на которой зиждется вся эта постройка, все это сооружение. Ну и этот же образ упоминает апостол Петр, когда цитирует стихи из книги пророка Исаии.
Зиждет церковь свою.
Он вот так говорит. «Итак, Он, ну, Он с большой буквы Иисус Христос, для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла». Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются. То есть здесь как бы мы видим истоки двух выражений – камень преткновения и краеугольный камень. То есть это тоже библейский текст, Новый Завет. Ну вот таким образом мы употребляем выражения, может быть, не всегда задумываемся над тем, что они восходят к библейскому тексту. И вот люди иногда меня удивляют, которые… Ну, это речь идет об атеистах, которые отвергают нашу веру, насмехаются над ней.
Пользуются этими физиологическими воротами.
И делают вид, что вот мы только вчера родились, и что у нас за спиной нет многовековой православной истории. И я им всегда говорю, а вы посмотрите на язык, ведь и слова, и устойчивые выражения, они все свидетельствуют о том, что русский народ, что наш народ веками исповедовал христианство. И есть понятие «языковая картина мира». И вот эта языковая картина мира свидетельствует нам о том, что это мировоззрение народа как раз-таки было христианским, православным. Так что язык, он аккумулирует все, что было в истории народа. Ну и еще я в связи с этим хотела сказать вот о чем. В нашей обыденной речи, в нашей разговорной речи мы не заботимся о форме выражения, но это один из, как говорится, объективных признаков разговорной речи. Нам нужно быстренько сказать что-то, нам нужно быстро сформулировать нашу мысль, и отсутствие заботы о форме выражения – это одна из особенностей разговорной речи. И поэтому наша речь такая бедная, разговорная, стандартизованная. Ну, например, если нам что-то нравится, мы говорим «хороший», как будто бы нет других слов: великолепный, прекрасный, превосходный. Или когда мы хотим выразить идею о том, что вот нечто превышает обычную меру, мы употребляем наречие «очень», «очень красивый», «очень хороший», «очень громкий», «очень мягкий», «очень твердый». Опять-таки даже говорим «очень прекрасный», уж тут вообще тавтология.
Да, прекрасный, да, это и есть очень.
Очень, да, очень красивый. Вот, в то время как наш русский язык обладает огромным синонимическим богатством, и можно говорить «превосходный», «великолепный», «громадный», «огромный», «колоссальный», и не злоупотреблять одним и тем же словом. И это же касается фразеологии, потому что фразеология, она обогащает нашу речь, делает ее выразительной, образной. Поэтому почему же мы пренебрегаем таким огромным богатством, которое есть в нашем языке? Вот я призываю всех не спешить языком. И, может быть, да, думать и о форме выражения тоже. Может быть, делать над собой такое усилие и думать, как бы мне так не спеша эту мысль выразить, но так, чтобы она
прозвучала,
да, прозвучала, да. И чтобы она затронула воображение моего собеседника, как-то взволновала ее и впечатлила его. Ведь есть понятие «речевые средства воздействия на слушателя». Ну вот, давайте ими пользоваться. И я думаю, что русская фразеология дает нам такую возможность. И, конечно,
пользоваться этим богатством.
Да, конечно, пользоваться этим богатством, лексическим запасом и фразеологическим. Но, кстати, фразеология тоже входит в состав лексического запаса. И стараться все-таки не так не обеднять нашу речь, а то уж совсем что-то вызывает наши чувства какие-то, восторг. Мы говорим «класс», «классно». Ну, молодежь говорит там «клевый». Ну что, кроме «классный» и «клевый», у нас ведь еще много других эпитетов.
Конечно,
правда же?
Конечно.
Вот. Так что вот, Валентина Федоровна, вот да, об этом я хотела сегодня сказать.
Замечательно. Ну, я думаю, что немножко, может быть, мы все-таки поговорим о делах Миссионерского института.
Ну, хорошо, я всегда
и
рада.
И еще вот у вас дискуссионный клуб проходит.
Ну да, дискуссионный клуб, но вот заседания его не было. Мы уезжали в командировку. Я была на Всероссийском совещании ректоров в Санкт-Петербурге. Там очень много нового мы узнали. Будет меняться модель образования.
Какого?
Высшего.
Высшего.
Да. И была я также на совещании Федерального учебно-методического объединения по теологии, потому что нам предстоит переходить на новый федеральный государственный образовательный стандарт. Ну вот в связи с этим мы все эти вещи обсуждали. Ну, конечно, удалось погулять по Петербургу. Петербург — это город особенный, я думаю, все, кто там был,
город
никогда
музей,
не... Да, город-музей. К сожалению, впечатление несколько удручающее после Москвы, потому что фасады неухоженные, какой-то город грязненький, и все время сырость и копоть разрушают эти великолепные фасады. И вот я, Валентина Федоровна, иду по улице, и вдруг я вижу красивую башню и читаю на мемориальной доске: в этой башне с 1905 по 1912 годы, это башня Вячеслава Иванова, собирались поэты Серебряного века. Ну, мы же с вами знаем, что такое башня Вячеслава Иванова. Там читала свои стихи Анна Ахматова, читал свои стихи Николай Гумилев, Мандельштам, Блок. И вот эта башня затянута такой зеленой сеткой, ну, как обычно делают. Нет.
Нет.
Это, знаете, когда у старых домов отваливается лепнина, какие-то такие куски штукатурки, чтобы они не падали на головы людям, это затягивают сеткой. Вот эта башня Вячеслава Иванова, она затянута такой сеткой, и видно, что это все давно не реставрировалось. Ну, какие-то такие горькие чувства
вызывает.
Да, вызывает. Но были и приятные эмоции. Например, мы зашли в Смольный собор. Ой, великолепный, после реставрации, все такое белоснежное, такой простор, такая красота. Я даже сняла такое небольшое видео. Ну, просто все белое-белое, белые стены. Видимо, они специально избрали такой белый цвет в интерьере.
Нарядный более,
да,
такой, да?
Да, потому что мы называем это по привычке Смольный собор, но вообще-то этот храм освящен в честь Воскресения Господня. И, может быть, этим обусловлен вот этот белоснежный
вот
интерьер.
Светлая одежда,
да,
как мы говорим, белая одежда.
Да. Вот, ну и, конечно, обязательно побывать нужно всегда в Казанском соборе. Мы в Казанский собор зашли, и я увидела, ну, собственно говоря, то, что и хотела увидеть. Казанская икона Божией Матери и большая очередь. Люди стоят таким гуськом, чтобы, большой очередью,
чтобы подойти,
приложиться. Причем так подолгу подходит какая-нибудь женщина и прямо так долго стоит у иконы и целует, и видно, что разговаривает с Богородицей, может, как-то ей душу свою открывает. Ну, в общем, медленно движется эта очередь.
Но все-таки люди стоят. Но
люди стоят, да, со свечками подойти, свечу зажечь, помолиться у этой иконы. Ну, особого времени не было так для прогулок-то по Петербургу, потому что все-таки были насыщены. Два дня и полностью были заседания, шли полные дни.
Вот. Такой вопрос можно задать. В общем, вы говорите, что будет переход на какую-то новую форму, да, высшего образования. В целом, вот какое у вас ощущение?
В целом, ощущение у меня,
вот
если все будет так, как там было сказано, то это слава Богу, потому что нам сказали о том, что теперь надзорные органы не будут нас карать, ведь мы все боимся вот этих самых процедур аккредитационных, ведь сколько вузов уже закрыто, тысячам вузов отказали в аккредитационных удостоверениях. и запретили прием. Да даже вот если по нашему городу пройтись, то практически несколько все частные вузы все уже не существуют.
Я знаю, вот один из них буквально здесь недалеко.
Но нам сказали, что вот сейчас, когда с рынка образовательных услуг, это прямо так выражается слово рынок, ушли вузы, которые давали некачественное образование, извлекали прибыль, обучение там платное, и, ну, можно сказать, продавали дипломы в рассрочку. Когда теперь этих вузов нет, то Рособорнадзор меняет свою политику в отношении образовательных организаций, будет оказывать скорее консультационно-методическую помощь, нежели вот такую надзорно-карательную. Ну, мы с облегчением вздохнули, и теперь ждем, как это будет на практике реализовано.
То есть все равно контроль будет,
контроль,
но при этом будет оказываться помощь для того, чтобы образование приводить к какой-то достойной.
Да, совершенно верно, Валентина Федоровна. И будут теперь смотреть не на наши бумаги, а то ведь у нас были там по 40 килограммов. Это если маленький вуз, как наш, и по 400 килограммов бумаг, если это МГУ там проходит аккредитацию. Потому что ведь мы-то одну специальность аккредитуем, а если это огромный вуз федеральный,
если
то там
университет,
тонны бумаг нужно представить для экспертизы. Но одним словом нам сказали о том, что будут контролировать, осуществлять такой тотальный мониторинг, и под прицелом окажется не вот такая не бумажно-бюрократическая наша деятельность, а качество образования. Меня это очень радует.
Конечно.
Действительно, надо следить за качеством.
Это главное, конечно.
Да, а не за тем, какие у тебя там договоры аренды там и прочее. Хотя это тоже все важно. Ну вот, вот об этом мы говорили.
Ну, спасибо вам за такие новости тоже достаточно.
Представляете,
важные.
Валентина Федоровна, огромный. Это было на базе Санкт-Петербургского университета, огромный зал, и столько сидит людей, в основном мужчины, это все ректоры. И они приехали из разных городов, и всех эти вопросы волнуют, потому что.
Ну, теологов-то много было? Вот,
ну, теологов-то как раз немного было. На ФУМО, вот на Федеральном учебно-методическом объединении по теологии, который в Москве проходил на базе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, там, конечно, были все представители теологических кафедр, тех, кто занимается вот этим направлением подготовки. А в Петербурге там, конечно, в основном были ректоры государственных больших вузов, не столько теологических, сколько вот таких разных других направлений. Вот, так что вот такие новости у нас.
Интересно. Ну ладно, я думаю, что мы на этом, наверное, с вами сегодня закончим нашу беседу.
Я взяла только 10 фразеологизмов, думала, что это будет утомительно. Хотя вы же понимаете, Валентина Федоровна, что в нашем языке их десятки, если не сотни.
Конечно, их очень много. Мы просто не обращаем как бы внимания, механически повторяем и говорим. Проговариваем, а нет, конечно, чтобы подумать, откуда это взялось.
Откуда ну пошло. И вот еще может быть такой последний штрих. Опять-таки я оппонирую тем людям, которые против нашей веры атеизм проповедуют, говорят, что вот страна наша никогда не была там христианская и так далее, всякие прочие глупости. Вот смотрите, что такое фразеологизм? Фразеологизм — это устойчивое выражение. Как выражение становится устойчивым?
Да.
А просто наши предки цитировали священный текст. Они его цитировали так, что это выражение, это микроцитата укоренилась навсегда. То есть эта микроцитата, она стала такой расхожей.
Классикой русского языка, можно сказать. Так. Да?
Да, вошла в актив, вошла в русский язык, да, как такая определенная лексическая единица. Вот.
Ну, то есть все не случайно.
В общем, наши оппоненты, будем считать, что наши оппоненты повержены.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Я хочу напомнить, что сегодня у нас замечательной такой беседой была ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Сколько важного и нужного она нам сегодня поведала. Будем все-таки почаще обогащать свой язык вот такими, правда, выражениями,
да,
вспоминать
все эти, да, классно, клево, давайте это все оставим.
Давайте говорить. Это оставим.
Великолепный, превосходный, колоссальный, изумительный и так далее.
Спасибо вам
большое,
Наталья Александровна. До свидания.
До свидания.
До новых встреч.
До новых встреч.